уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Василий Колташов до нас добрался, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Здравствуйте, Василий.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть Телеграм, говорит МСК-бот, и Твиттер, собака, говорит МСК. Есть любопытная история по поводу рейтинга Forbes, топ-30, да, самых перспективных людей до 30, так называется 30 на 30 рейтинг. Интересно, кто туда входит, в принципе, туда, например, полузащитник сборной России по футболу Александр Головин вошел, певица Елизавета Гордымова, простите, она же Монеточка, туда там разные совершенно номинации, предприниматели, финансы, инвестиции, управление, музыка, кино, мода, дизайн. Среди них, конечно, очень много людей есть, ряд людей, которые вышли из богатых семей, возможно, у них был просто задел на то, чтобы стать перспективным молодым человеком. Но, в принципе, о чем нам говорят всегда вот эти вот рейтинги? У нас есть рейтинг самых богатых людей, понятно, а есть рейтинг самых перспективных людей. Они перспективны для кого? Для самих себя? Для общества?
Я думаю, что они перспективны, конечно, в первую очередь для самих себя. И рейтинг...
Чуть поближе к микрофону, пожалуйста. Да.
И рейтинг отражает больше то, что они уже достигли чего-то. Да? То есть они уже реализовали в значительной мере эту перспективу, и поэтому они попали в поле зрения Forbes. То есть реально перспективных Forbes, скорее всего, там не видит. Потому что, ну, представим себе хорошего футболиста, который заработал много денег и заработал себе имя. И вот он стал перспективным. Ну, а дальше что будет? Он станет как Пеле, маркой кофе? Чем он станет? Или, не знаю, как Ален Делон, маркой
всего? А как определять перспективность? Вот каковы критерии перспективности?
Вот это большой вопрос, потому что перспективность можно измерить разными линейками. Да, во-первых, это может быть коммерческое. То есть это может быть, что обогащение пойдет дальше. И ждите персонажа в следующем списке Forbes.
То есть деньги. То есть
деньги, да. Но для Forbes, это, наверное, деньги – это главное. Другое – это самореализация. Футболист скажет: я напрасно занимался футболом. На самом деле я скульптор. И поразит нас тем, что предложит там заменить памятник Петру Первому в Москве, переделанный из Колумба, на какой-нибудь шедевр, настоящий шедевр, и мы скажем: боже мой, какой перспективный, оказывается, человек, да, был. То есть, может быть, она в творческой реализации человека, в его способностях или в том, что он скажет какое-то новое слово в общественной жизни. Ну, фактор Зеленского, да, вдруг станет президентом, Певец становится президентом России. Хорошо пел, а тут оказывается, что может хорошо петь и на трибуне. И все выбрали. Ну, последствия – это отдельный вопрос, но это тоже может быть. Но Forbes, я думаю, волнует исключительно деньги, они рассматривают их персонажа, что они заработали, выдвинулись, и дальше они будут делать то же самое. Что, кстати говоря, не факт, потому что не гарантировано, что эти люди, которые попали в этот список перспективности, даже половина из них, они окажутся потом в списке богатейших людей России.
Для в целом российского общества, это может быть, не знаю, для российской молодежи, условно, да, 30 лет
образцы
все-таки
успеха, Евгения.
Это образец успеха?
Это образцы успеха, да. Они что-то делали и стали богатыми. Смотрите на профессии, на
типы
профессии.
Или были богатыми уже.
А некоторые были богатыми, да, как в знаменитом европейском анекдоте, что я продавал яблоки, а потом умерла моя бабушка, и я получил наследство. И стал: как вы разбогатели. Ну, вот примерно так, да, получил наследство. Это тоже вариант. Следовательно, нужно охотиться кому-то, да, за этими экземплярами, чтобы прилипнуть к деньгам. Но есть же у нас такое течение.
Какое?
Ну, течение искателей мужей, жен, да,
побогаче,
да. Это же есть это явление. Причем со стороны девушек это более очевидно, со стороны молодых людей, молодых мужчин, да, это не столь очевидно, но там тоже что-то есть. Просто это пока не стало мейнстримом.
Здесь любопытно еще, мне кажется, этот рейтинг рассматривать в контексте другого исследования. Я сейчас не найду, как эта компания называется. Исследование того, что волнует миллениалов и поколение Z. И говорят, что степень удовлетворенности миллениалов в России жизнью, она несколько ниже, чем во всем мире в целом. То есть вот эти вот аналитики, они выделили российских миллениалов и сравнивать их начали с миллениалами и поколением Z, значит, в остальном мире. Говорят, что больше всего их волнует коррупция. Их волнуют проблемы экологии и так далее. То есть, с вашей точки зрения, вот перед государством в данном случае встает вопрос о том, как же удовлетворять тех самых миллениалов?
Ну, встает, но поймите, наши вот эти вот миллениалы, да, они избалованы хорошими перспективами.
Это с 83-го года все-таки миллениалы, это не те, кто там.
Я знаю, но они все равно избалованы достаточно неплохими перспективами, потому что процессы в российской экономике шли несколько иначе, чем... на Западе, да, условно, то есть в Западной Европе и в Соединенных Штатах Америки плюс Канада. А что шло не так? У нас шел процесс фирмообразования и офисоразрастания. И огромное количество людей было втянуто в эту сферу. На Западе этот процесс прошел в 80-е и в 90-е. А в нулевые, вот эти вот миллениалы, для них перспектива была одна. Всю жизнь продавец в Walmart, всю жизнь официант, а всю жизнь доставщик пиццы. Или всю жизнь работать в Макдональдсе, продавать кофе, то есть что-то вот такое делать. А почему это стало так?
Потому... А разве про всю места жизнь, заняты. Я прошу прощения, вот, а разве речь места про всю заняты. Жизнь? Все, все остальное занято.
Да, все остальное занято, это предыдущие поколения, все заняли все эти места, их просто нет. Нет такого разрастания вот этой сферы бизнеса, чтобы можно было занять эти места. А политика стали неолиберальных стартапы. Властей, она направлена на то, чтобы закрывать еще социальные какие-то позиции, ну, социальные... Там позиции врачей меньше нанимать, меньше учителей, в университетах изменить систему, сделать университеты бюрократическими. Там, если взять Британию, к примеру, uh-huh. которую нас очень любят, в России же любят Англию, то там, пожалуй, три университета. В первую очередь это Кембридж и Оксфорд, которые отстояли свои средневековые привилегии, остальные заполняют бумажки и выстраиваются по утрам на разводы, как старые английские гвардейцы. То есть там профессура просто унижена и раздавлена. То есть это произошло везде, это либеральные реформы, бюрократизация всех процессов. Ну, либералы же, они за свободу, за свободный рынок, за... Поэтому они почему-то создают везде бюрократию. Вот куда они сунутся, они везде создают какую-то бюрократию, которая еще и деструктивна. И этот процесс, он сокращает еще и рабочие места, то есть и хорошие рабочие места. Например, хорошие рабочие места на Западе – это был учитель, преподаватель физкультуры. Да? Где-нибудь в Испании. 1000-1500 евро в месяц имеешь, полдня работаешь, а дальше к друзьям в бар, Сиеста. На пляж. Нормально, можно придумать свой стартап, можно осваивать новые какие-нибудь... виды развлечений.
Ну, иногда, все. Чтобы придумать свой стартап, нужно для этого закончить Оксфорд или Кембридж.
Да, иногда это так. И мне кажется, что вот это вот предложение всем придумать свой стартап, оно связано с тем, что места нет. Вы должны придумать себе место сами.
А не получается ли, что мы к этому в принципе идем? Что вот как раз вы говорите, что всю жизнь проработать курьером или всю жизнь проработать на раздаче кофе, но ведь разве мир не поменялся, когда говорят, что нужно становиться более мобильным? Эпоха, когда родители 40 лет проработали и бабушка, дедушка на одном заводе, это все прошло. Каждые 5 лет менять место работы, потому что мир движется и нужно за ним успевать как-то. И поэтому мир призывает быть более мобильным. Поэтому эти люди больше путешествуют. Эти люди не сидят на месте. Возможно, для некоторых то, тоже в этом исследовании было отмечено, что для некоторых вот 30 лет как раз это какое-то пограничное состояние вот этой взрослости, потому что ты в этот момент задумываешься об ипотеке, о семье, о детях и так далее. И говорят, что как раз у поколения вот даже Z в большей степени, которое с 96-го года, если я не ошибаюсь, возникает некий вот этот кризис эмоциональный, потому что вроде бы все так классно, но при этом родители же этих людей, да, они в 20 лет уже обзаводились семьями. А там у них не было квартиры, но они стояли на очереди в квартиру и так далее. То есть вот здесь какой-то такой культурологический кризис и поколенческий кризис, он в этом проявляется.
На Западе они быстро выплачивали кредит по дому, квартире, потому что они много зарабатывали. А проблема миллениалов на Западе, да и у нас тоже, на самом деле, в том, что они зарабатывают мало. Они мало зарабатывают по сравнению с предыдущим поколением, которое работало на заводе, ну, так скажем, возьмем Германию, да, папа и мама работали на каком-нибудь предприятии, авиационном, например, еще на каком-то, получали стабильно хорошую зарплату, либо жили в социальном жилье хорошем, ничего за него почти не платя, либо получили собственное жилье, купили. А их ребенок получил высшее образование, работы нет.
Куда идти?
Куда идти, да. Он не хочет работать мусорщиком с турками вместе, или сирийцами, или беженцами, которых принудили туда работать, они не все туда хотят работать. Он не хочет занимать ученическое место повара. Он хочет чего-то, какой-то новой перспективы.
Как это мировая депрессия?
Это проблема, это проблема западной экономики, западного общества. А совсем другая перспектива у миллениалов, например, где-нибудь во Вьетнаме. Там все очень просто. Есть фабрика, ты идешь на нее работать и работаешь.
Потому что это мировая фабрика.
Ну да, ну и в Китае это то же самое. Мы находимся посередине. Давайте так, честно скажем, что мы и не на Западе, и не на Востоке, мы где-то посередине в этом процессе. Потому что, с одной стороны, у нас действительно было вот это невиданное фирмообразование и офис расширения, которое поглотило все поколение, в том числе мое поколение, практически все туда попало. В очень большой мере в сервисные компании, в управленческую сферу, в торговлю, конечно, в первую очередь. А дальше-то как? А дальше приходят молодые люди, которые говорят, мы созрели, у нас хороший потребительский стандарт. Они говорят, ребята, придумайте стартап для вас какой-нибудь для начала, да, для вас перспектив нет. Поэтому сложная ситуация, и решить ее действительно не просто, не меняя экономическую политику, социальную политику, если государство не создает специальные рабочие места. С другой стороны, у нас действительно есть производство, и оно будет развиваться, и этот канал, он будет расширяться. То есть, если у вас технические навыки, хорошие знания, вы можете с закрытыми глазами, не знаю, установить унитаз или еще что-то сделать, или разобрать моторы, собрать моторы. У вас есть знания, навык, опыт и рвение, интерес.
Это ремесло.
Вы пойдете все-таки к этому, да. А как вы хотите?
Это ремесло, нет, да. Нет, есть одно дело, это экономика как раз ремесленников, или все-таки это экономика высоких каких-то вот квалифицированных специалистов?
Наладчик как бы автоматических линий, он тоже по-своему ремесленник. Ага. То есть мы пришли... Вот как бы вот мы находимся на начальной стадии внедрения роботов. Она очень напоминает начальную стадию внедрения машин, паровых машин и прочих там станков.
Индустриальная революция.
Да, начале индустриальной революции. А в чем сходство? А никто не делал серийно паровые машины. Паровую машину нужно было заказать в фирме, и там инженер и его хорошие мастера, они ее собирали специально под ваш заказ. Автомобили тоже начинались так. То есть тоже где-то вот эти вот умельцы... Хорошие умельцы делали вам под заказ автомобиль, лакировали, красили, там, делали сиденья, как вы хотите. Угу. Это стоило очень дорого, но это было этой стадией. Сейчас только начинается этот процесс внедрения автоматических линий. Ну как, ну то есть они уже есть, их уже много. То есть с восхищением иностранцы говорят о том, что производство пармезана в России полностью автоматизировано, современные, сверхсовременные заводы построены. Может быть, это не совсем пармезан, ему бы лет 10 полежать, и тогда, может, он и будет пармезан. А так, ну, в общем, просто неплохой сыр. Но дело не в этом. Дело в том, что рабочие места вот такого рода, они будут появляться. То есть не будет, может быть, столько конвейерных позиций на конвейере стоять, но будут технические знания, будут востребованы. Тем более, что направление российской экономической такой политики, оно неомеркантильное. То есть... Мы стремимся как можно больше вывозить на мировой рынок, как можно больше продавать. Нам нужно сделать все возможное, чтобы мы были, там, производства были конкурентоспособны. Правительство без конца говорит про привлечение инвестиций, и эти инвестиции есть, и предприятия запускают новые. А люди где? Да? А люди, а у людей очень западные ожидания. Они говорят, ну, подождите, ну, вот мой как бы, старший брат, он работает в офисе, а я что пойду?
Тогда хорошо, но с вашей точки зрения, вот как раз, а что люди? Китайская Народная Республика говорит, наш потенциал – это сельские потребители. Нужно повысить, значит, как называется, уровень прожиточный, да, и уровень доходов у сельских жителей, они будут больше покупать, мы будем больше производить, все, вот оно опять, новый конвейер по производству денег получается, и товаров,
никакой,
и услуг.
Никакой не конвейер, сельское производство китайское – оно не очень-то рентабельное. Оно, понимаете, вот в чем наша аграрная революция последних 20 лет состоит? В уничтожении деревни, как бы это жутко ни звучало. Потому что крупные агрохолдинги, это, по сути, такие латифундии, которым не нужны люди на месте. Им достаточно вахтового персонала. А китайские деревни – это такие, ну, колхозы бывшие, да, которые там стали... собственниками земли, там в 90-е годы прошла земельная реформа, часть земли продали, но все равно не получается везде, по крайней мере, то есть вот в деревне мелких собственников, из нее ты, вы ее никак не разгоните как покупателя, никак не получится. Это проходили, это не мы, они проходили, это проходила Франция Наполеона III еще, которого тоже, в общем, по итогам французской революции была тьма тьмущая мелких французских земельных собственников. У каждого пятачок, и никак он сильно свой, как бы, за свой потребительский запрос не увеличит. Вот никак. Вот правительство может стараться, может не стараться, но там просто у него эффективности нет. У него это в значительной мере утопия. Им придется покупать в России большое количество сельхозпродуктов. А сельским производителям китайским придется ориентироваться на то, что нужно провести вот там здесь и сейчас. Там зелень, например, какие-то овощи. То есть они, например, не будут выращивать зерно массово. Ну, может, рис я не считаю, да, но вот север Китая это все-таки не рисовая территория, но не будут выращивать пшеницу, будут ее завозить.
Наш министр экономического развития Максим Орешкин в ходе выступления на форуме говорит, что экономический рост – это болезненный процесс, хотя все воспринимают его как что-то хорошее и приятное. Вот его цитата. Это очень болезненно. Как у нас любят говорить спортсмены, no pain, no game. То есть нет боли, нет игры. Это касается экономики. Отвечая на вопрос про фактор роста, например, экономики Китая, с которой, видимо, то ли Российская Федерация ориентируется на Китайскую Народную Республику, то ли что?
У нас мы скорее, да, ну, конечно, ориентируются на китайскую экономику. Китай тоже ориентируется на российскую экономику. Так получилось, что у нас одинаково плохие отношения с главными торговыми партнерами у китайцев с американцами, потому что китайцы очень много продают американцам, очень мало хотят там покупать, все дорого, зачем? А, например, зачем покупать сою для американских фермеров, если можно купить у кого-нибудь другого подешевле? А американские фермеры вопят в ужасе. Россия много продает в Европейский Союз, но что-то не очень хочет ничего там покупать, потому что, ну, дорого, зачем? Мы лучше пригласим немцев, пусть построят завод где-нибудь в Подмосковье. Они, может быть, сборочные построят, но через некоторое время перенесут и там производство деталей. Ну, по крайней мере, на это делается расчет. И такие ожидания есть, и, в принципе, если как бы коготок у птички увязнет, то и сама она там будет, эта птичка, инвестор. Вот такая стратегия. Отсюда как бы неприкрытая ненависть Европейского Союза к России. Ну, как так можно? Вы продаете нам необходимое, а то, что мы производим неэффективно, дорого, покупать у нас не хотите. Вы несправедливая нация, плохо себя ведете, нехорошая нация. И Трамп китайцам говорит то же самое: вы плохая нация. Вы продаете нам все дешево, а у нас дорого покупать не хотите. Видимо, у вас плохая экономическая политика, вы.
Там... Но при этом рост экономики это 7%. Рост китайской все-таки Народной Республики, а российская экономика вот через боль. Вот. Есть перспектива, как говорит
Смотрите,
Орешкин,
у нас перспектива есть, но отличие с Китаем следующее. Китайское правительство стимулирует внутренний спрос, а наше правительство эксплуатирует внутренний спрос. Китайского правительства политика какая? Минимальный необлагаемый налогами доход. Люди заработали немножко денег, не надо их отбирать. Пусть они их потратят, купят товары. Это даст стимулы экономике и заплатят уже фирмы или заплатится налог просто с продаж. И все будет замечательно. Ну, в Китае НДС. Значит, в России какая политика? У нас отличные, допустим, там, чиновники как рассуждают, отличные показатели экспортеров, гигантов, монополий. Но что-то население очень вяло ведет себя в экономике. Давайте мы введем для них новый налог. Или повысим имеющиеся. И заберем у них немножко денег.
Ну, как говорят, люди,
мы этими деньгами распорядимся, они рассуждают, мы распорядимся эффективно, народ ими распоряжается неэффективно, не тратит их, как мы хотим, не наращивает потребление. Вон китайцы наращивают потребление, а наши не наращивают, значит, не хотят. Поэтому мы эти деньги заберем и используем их эффективно. Вот их логика. Отсюда и от 18 до 20% НДС повышение, с чего бы ради. Отсюда придуманный, непонятно зачем, налог на имущество физических лиц, который, ну как, то есть налог-то понятный, но непонятно, почему он берется с жилья. Вот у нас жилье по Конституции – это право. Налог с права браться не может. Ну, не может облагаться налогом право.
Любая недвижимость или только первая? Вот, скажем так, здесь давайте порассуждаем. Если у человека, например, одна квартира есть...
Из зарплаты очень много отдают.
Этого достаточно.
Ну, то есть это получается, что наш потребитель уже свой долг перед экономикой выполнил с лихвой. Но только он ничего не купил, а он деньги отдал. Просто деньги отдал в основном. Отсюда и стремление людей не платить налоги, я имею в виду обычных граждан, да, и получать деньги в конвертах, и избежать вот этого изъятия денег и потратить их. И отсюда эти постоянные укоры от этих защитников свободного рынка, которые говорят, вот мерзавцы, обыватели, домашние хозяйства, опять спрятали деньги, что-то купили, нет, чтобы нам отдать, мы за свободный рынок и за то, чтобы не было тирании. Но меня, честно говоря, перекашивает вот это все, потому что вот это, ну, как по Оруэллу, понимаете, все получается. А политика должна быть другой. Нужно, чтобы эти деньги оставались у домашних хозяйств. Но тут возникает другая проблема, болезненная, крайне болезненная для нашей экономики. Но ведь они купят импорт. Угу. А что делать? А как делать?
Ну и производство покупает импорт.
Ну и производство покупает импорт. Да, оборудование покупается импортное. Что делать? Значит, ну, во-первых, нужно развивать внутреннее производство. А как, например, восстановить ткацкое и швейное производство в России? Да очень просто. За счет формы. Есть известный еще с древнейших времен, ну, не с конца Средневековья способ, не с, ну, с нового времени. Это униформа. Вы вводите униформу в школах, но следите, чтобы ткань была российского производства, установлен порядок. Чиновников обряжаете в форму, чтобы они не покупали пиджаки какие-то непонятные, а ходили все в формы. Только надо, ну, чтобы не эти юдашкины с зайцами придумывали, а просто возьмите хотя бы старую 19 века, она хоть прилично выглядит, потому что наши модельеры, они бездари. Бездарен. Но им нельзя поручать. Они некрасиво делают. Сделайте красивую форму там.
И всё. Ходите строем, следующее и, будет предложение.
Ну, нет,
зачем?
Ходите строем, это отдельный вопрос. Но производство ткани, пошив, производство там фурнитуры, все это будет налажено в Российской Федерации. То есть вы восстановите те производства, которые были утрачены. И эти предприятия начнут шить на рынок. Активно. То есть они, получив эти заказы, построив эти мощности, они начнут работать на внутренний рынок, конкурировать с китайскими
товарами. Хорошо, но при этом тогда следующий этап будет, чтобы наладить свое производство, нужно производство собственной ткани, давайте откажемся от корейских тканей. Вот, потому, чтобы расчистить рынок. А зачем, если это лучше?
Нет, подождите, если мы не будем отказываться от ввозных тканей постепенно, то мы будем, извините, в минусе. То есть, вообще, как бы внешняя торговля – это хорошо, но она должна ограничиваться квотами. Uh-huh. То есть, обмен квотами. Например, Россия с Пакистаном заключается соглашение. Такой-то объем товаров они продают у нас, мы такой-то объем продаем у них. Вот эти квоты. Квоты можно расширить в следующем году. И это будет стимулировать. И это создает, конечно, режим определенной конкуренции, взаимных инвестиций. То же самое с Китаем, с Ираном, с Турцией, с другими странами, которые все попали в черный список у Соединенных Штатов. Вот они все могут таким образом выстраивать отношения. Плюс расчеты, ну, как это у нас уже объявлено, в нацвалютах, может быть в перспективе на основе в золото. То есть цена указывается в золоте, а расчет осуществляется в национальных валютах. То есть, в общем, по стандартам, додолларовым стандартам.
Юрий говорит, только существует обязаловка, только когда существует обязаловка закупать что-то, то производитель начинает опускать трешак, вредный для здоровья. А что им так купят, потому что обязаловка?
Нет, ну здесь могут быть просто требования по пошиву в России, ткани, то есть здесь может быть и конкуренция. Нет, не обязательно должно быть централизовано. Просто должны быть определенные стандарты. Должен быть стандарт, что ткань должна быть российского, пошита должна быть в России. И очень строго за нарушение этих указаний.
Но это же проходили даже, я прошу прощения, проходили, например, в контексте продуктов. Ввели контрсанкции, ограничили доступ, например, европейских продуктов на российский рынок. И, пожалуйста, все чаще мы видим это заменитель животного жира растительными жирами. Вот недавно Роскачество провело исследование, ни одного нормального глазированного сырка, соответствующего качеству, не выявлено на российском рынке. Вот,
потому что у людей денег нет, потому что люди деньги отдали, налогов очень много, потому что потребитель перегружен налогами. Не говоря уже о том, что эти люди потеряли в 2014-2016 годах не менее 50% от своих доходов. Доллар-то как вырос? Рубль как упал? Это отразилось на кошельках? Отразилось. А скольким людям срезали после этого премии и не восстановили? А скольких перевели на пониженные ставки? Никакого повышения зарплат здесь особого не было. До сих пор огромное количество россиян работает на ставки ниже установленного законом размера минимальной оплаты труда, то есть ниже прожиточного минимума. Это я вот там на телевидении выступаю, да, периодически звонки людей, они такие, что а у нас там 8 тысяч, 9 тысяч зарплата, это нормально. То есть даже вот по этому параметру ничего не достигнуто. Наконец, у чиновников есть страх, что вот если, что действительно все уйдет на импорт, ну хорошо, но тогда вы предложите людям вот эту программу, там, налоговое сбережение, то есть платит семья налоги. Эти налоги все фиксируются и передаются на, как бы, ее сбережения на случай покупки жилья нового или расширения.
в подвешенном состоянии вопросы остаются, потому что, к сожалению, вы сегодня на программу к нам пришли, опоздали по определенным причинам. Василий Колташов у нас был в гостях, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Приходите к нам, Василий, пожалуйста, еще на час.
Спасибо.
Да.